Мы сегодня считали 24-й день Омера. То есть у нас реально осталось до Шавуот еще 25 дней. Мы в середине отсчета Омера. Я хочу коснуться, мне кажется, очень важных аспектов этой вещи. Отсчета Омера и вообще... Есть очень известная, широко известная количество Торы, кто приводился Рабзин, проводил многократно, объяснял это, и вещь известная, то, что мы видим воочию своими глазами, как это исполняется. Есть в конце Хумиш Дворим, в 31 главе, двадцать первый стих, там сказано так. В яке зимцену и сорой сработ, когда не найдут его, то есть наш народ. Многие, много дурного и много горести. Венса шира зойслиф анавлеэд. Эта песня, как бы она засвидетельствует. Имеется в виду две вещи. Имеется в виду песня главы Азину. Более широко мы еще выглядим дальше. Кило тишахах ме пизарой. Так не забудется она из уст его потомства. Тут Раши говорит очень такую интересную вещь. Разов тохала Исраэль, это обещание народу Израиля, шен трамиш такахат мезарам, что Тора не забывается, не забудется из у их потомства. Раш подобрает еще такое, очень такое, ну, такое ограничивающее слово легамри, то есть Тора не забудется совсем, скажем так. Забудется, но не до конца, не до конца. Известная вещь об этом писалась, говорилась многократно, и великое обещание Творца, что Тора не забудется. Это причина многих-многих чудесных спасений во все поколения, последние поколения. И то, что вообще мы с вами как-то имеем отношение к Торе, это, конечно, тоже в силу этого обещания Всевышнего, что Тора не забудется из уст нашего народа. Почему именно из уст? Потому что книги можно иметь в музее. Есть. В музее много чего есть в музее. Комментарий Симты Хахомим на Раши брать за следующую вещь. Объясняет Раши. Почему Раши написал Легамре, то есть почему не забудется до конца совсем. Он говорит, что наши глаза видят, что сердца как бы мельчают. Именно сердца мельчают, не головы мельчают, сердца мельчают. И поэтому здесь имеется в виду, что до конца не забудется, а не что она сохранится так же, как была при Моше Рабейну. Тут есть одно очень принципиальное замечание. Я как раз слышал от двоих учителей такое замечание, что в принципе нам обещали, что Тора не забудется. Наш выбор только, через кого она будет передана дальше. Через нас, а может, через кого-то другого. Но я думаю, что, потому что сказано в Раши, у нас еще есть один, есть часть нашего выбора, насколько исполнится это пророчество более цельно, или она просто не забудется до конца. И есть тут, ну, я думаю, что многие из тех, кто нас слышат, спросят, о чем здесь Полищук здесь говорит. Это надо говорить Ишиве Понович, Хеврон, Ишиве Атмир. Мы люди простые, какое к нам имеет отношение, выбор, забудется Тора более ценно или менее, или забудется на больше или меньше. Это надо говорить в Поновиче, в мире, в Хевроне, а не вот в нашей аудитории. Так не могут люди заметить. Но я скажу честно, я очень, так сказать, с этим не согласен. И поэтому еще там поговорить. Есть, когда мы идем сейчас день за днем к Шивот, сказано в главе Итро, что Рошходыш, новое месячение Сивана, наш народ стал станом перед горой Синай, Вейхан Исроэль Кенегед Агар, Вейхан, сказано в единственном числе, же объясняет, каишахат балевихат, как единый человек с единым сердцем. Тут есть очень принципиальная вещь, что наша святая Тора, Тора Всевышнего, она была изначально дана всему народу Израиля в целом. И это не удел каких-то единиц, это достояние всего народа Израиля. И я когда-то понял для себя очень важное замечание, потом я сказал это один из сыновей, мой человечек, Бессон Соловейчик, умер год-два назад, покойный. Сихрунал Ибраха. То же самое сказал ты мне, рабой Соловейчика. Он сказал такую вещь. Часто люди думают, что вот есть, так могут думать многие, которые выросли в благополучных религиозных семьях, семьи раввинов, семьи действительно и настоящих мужей Торы и так далее, добротные, хорошие, качественные семьи. Мы сейчас занимаемся приближением к Торе людей, которые так не выросли, мы делаем большое добро, надо же как-то им помочь. Действительно, все правильно, я с ними спорю. Кроме одного маленького замечания, но очень принципиальное, что не только это добро к тем, кого приближают. Когда наш народ не объединен в принятии Торы, в изучении Торы, в исполнении Торы, то Торы не хватает всем. Всем не хватает. Потому что Тора дана в целом нашему народу, а не только его частям. И если, допустим, давайте просто вещь немножко представим себе. Мы хорошо знаем, был такой спорт, кто такой-то еврейский, считать великих еврейских ученых и так далее, физиков, математиков и так далее. Если все еврейские мозги, они были погружены в постижение раскрытия Торы, то я думаю, что Тора забылась бы меньше, скажем так, мягко говоря. Слышал от Рава Барзеля, одного из главы Ишивот Мир в Брахманде, такое очень, извините за выражение, едкое замечание. Есть пророчество, что в конце веков будет голод. Голод не на питье, не на еду, а голод к словам Торы. Ну, конечно, когда мы читаем такое пророчество, мы все очень рады. Наконец-то люди поймут, что вообще в жизни не хватает. И будут искать что-то истинное. Это правда, я с ним не спорю. Но он просто сделал такое свое очень едкое замечание, которое для нас оно очень принципиально. Сказал так, когда человек найдет в хорошие, добрые, богатые времена какой-то пакет с картофельной шелухой. Он даже не подумает, что это можно как-то еще использовать. Надо, что-то кто-то потерял, надо вывести в мусор. И кто-то найдет в голодные годы пакет с картофельной шелухой, допустим, во время блокады Ленинграда, например. Например. А какое богатство может сделать картофельный отвар на несколько дней? А, какое счастье! И есть что кушать, что кушать. Так вот, он сказал так, когда есть голод, как словом Торы, часто мы довольствуемся и радуемся тем каплям, которые у нас есть. Это правда, капли тоже очень великая вещь, но все-таки надо жрать больше, чем капли. Недавно, я хочу просто, чтобы мы одну вещь просто поняли для себя. Я начну это с одной известной алахи, а потом я хочу немножко это объяснить в качестве нашей практической жизни. Есть известный обычай Израиля, что обычно отсчитывают омер в синагогах после Маариф. Все это делает Шалиах Цибур, ведущий молитву. Если так это отсчитывает омер, не ведущий молитву, допустим, Аравин, есть такие обычаи. А потом вместе с ним, потом вместе это считает вся община. Тут есть очень принципиальный вопрос в Алахе. Сказано в Масехет Мелахот, там где обсуждается тема счета омера, что отсчет омера должен сделать каждый еврей. То есть это не дело Бейдена, это дело Санедрина отсчитывать дни, как, допустим, и освещать Шавот, как, допустим, Санедрин освещал месяц или делал высокосный год. Можно подумать, что, может, идея отсчет омера просто посчитать дни от Пейсаха, чтобы освятить Шавот. Это касается не каждого отдельного еврея, касается Бейдина, это не касается каждого еврея. Там сказано, что это дело каждого еврея. И тут спорный вопрос в Аллахе. Может ли один человек вывести другого, если будет скажет браху и посчитает, имея в виду вывести другого, то будет его слушать, имеет ли силу или нет, но это сейчас не моя тема. Все-таки тут есть, некоторое противоречие. С одной стороны, мы отсчитываем омер вместе, вся община вместе, а с другой стороны, каждого в отдельности. Тут есть очень-очень принципиальная идея. Идея в том, что, в принципе, мы отсчитываем омер, это пишет книга Хинух, Сефер Хинух это пишет, это проявление, это заповедь, это как бы она последовала за тем, как наш народ, входя из Египта, считывал сам по себе, еще не было такой заповеди, дни перед получением Торы. И нам так заповедано каждый год с жаждой, с ожиданием, отсчитывать дни к великому дню Шавуот, Зман Матан Торатейну, время дарования нам Торы. Заново достоимся того великого света, достоимся Торы заново. Шло Кадош пишет, что вообще Шавуот такой судный день на Тору. решается, сколько талочек получит в следующем году. И тут есть поэтому очень четкий намек. Есть у нас Тора как часть нашего народа. То есть так же, как весь наш народ получил Тору вместе на горе, перед горой Синай, так и у нас есть Тора, каждого из нас часть Торы всего нашего народа. А с другой стороны, у каждого из нас есть свой удел, свой труд, свое устремление удостоиться Торы. И по большому счету, вся Тора народа Израиля, в общем-то, во многом складывается из Торы каждого из нас в отдельности. Это не... Хочу просто вещь одну просто поняли. Это вещь, которую мы часто не понимаем, не знаем, не чувствуем. Часто люди видят в изучении Торы серьезным, глубоким, ну, такое, скажем так, это хорошее излишество, скажем так. Хорошее излишество. Но еще хорошее, это люди, которые не спорят важность этого, но как-то это, ну, без этого можно прожить. Это принципиальная ошибка, потому что Тора – это сама жизнь. Есть разные состояния жизни. Есть состояние жизни, когда человек жизнью полноценной, и ситуация, когда он живет на четверть, на половину, на десятую часть, на сотую часть. И такая ситуация, когда человек легкий работает на четверть, сердце работает на 10%, голова работает тоже на какой-то процент. Есть такая ситуация, когда человек даже в смысле физическом живет какими-то процентами своей жизни. То же самое касается и нашего обретения Тора. Это не вопрос, сколько мы знаем, а вопрос, насколько мы живем. Сколько мы живем. И более того, это все есть такая песня, которую любят петь в Израиле. Хорошая песня. «Ам Исраэль Хай». «Ам Исраэль Хай». Очень хорошо. Но что такое «Ам Исраэль Хай»? Древний народ жив. Чем он живет? И смотрите, Тора Схайм, Тора жизни. Есть и наша жизнь, это Тора. Насколько Тора, она является частью нас самих, это часть нашей крови, наших, она нас течет, как наша жизненная сила. В каждом из нас, Сёнера в целом, это все уровень, который называется, разный уровень, который называется «Ам Исраэль Хай». «Ам Исраэль Хай». И еще просто, чтобы мы поняли это одну очень принципиальную вещь. Есть тут у каждого из нас свой удел, который заключается, у него есть два аспекта. Вопрос, насколько каждый из нас по-настоящему живет полноценной жизнью или нет. Есть также его удел в Торе всего народа Израиля. Я недавно, мне опались на глаза, точно это была большая помощь Всевышнего, что мне опалась на глаза, есть одна история, которую сказал, есть такой очень большой ешива в Рецисроэль, рав Габриэль Йосиф Алеви, у него есть такая ешива, нынче в Бет-Шемеше. Он был в молодости учеником великого Роша Ешивы, рав Шмуэля Азовского. И он там выступал в том месте, где перед люди, когда занимаются Торой. Он говорит, что человек может про себя подумать, я-то себя знаю, из меня уже хазаныша не получится, как пример. И Равадеса тоже из меня не получится. То он, человек, отчаивается от себя. Отчаивается. Он сказал одну историю про своего учителя Шмуэля Азовского. Ну, мне придется немножко вещи объяснить, чтобы просто эту вещь поняли. Потому что мы Я не знаю, кто из русских, из язычных раввинов еще учился в Шмуле Рожковском. Может быть, Рав Бронфман, может быть. Может быть, я не знаю, спрашивал. Но то, что я знаю в Эрец Исраэль, он был самым таким великим Рош Ишива, великим в смысле не как вождя поколения, нет, имеется в виду, или лидера поколения, а как тот буквально перенес Тору из поколения до катастрофы, поколения после катастрофы. Это было огромное-огромное достоинство. Кроме великой гениальности и самоотверженности учебы с учениками, он людей одарял жаждой учебы. Тора в нем была очень-очень живой. Это нельзя увидеть в книгах, которые написаны в уроках. То есть это можно увидеть немножко на фотографиях его, когда он с кем-то разговаривал. Это можно увидеть на фотографиях. Есть, конечно, записано где-то в уроке, на пленку где-то есть, точно есть в семье. Можно достать, я не знаю. Он был известен как человек, который... его уроки это были уроки радости Торы. Их съезжались и собирались учащиеся не только из Ишот Понович, но и со всего Бнебрака, из Иерусалима. Он рассказал про себя одну историю. А история очень-очень принципиальная. Он был сыном и внуком семи раввинов Гродно. Дед был раввином Гродно, и папа реально был раввином Гродно. Он был такой из породистой раввинской семьи. Но породистая раввинская семья – это совершенно не гарантия, что ребенок будет хорошо учиться, может, это может не произойти. Там описывают такую вещь, что до 8 класса в местном хедере у него не было желания учиться. Не было. Учился, но не учился. Но желания не было. В 8 классе у него был ребе, который, как бы так сказать, его пробудил к желанию учиться. Так, я не знаю, кто здесь, кто-то, знаете, кто-то сегодня, как это ребе звали. Я не знаю. Может быть, никто. Всевышний точно знает, это понятно. Но я говорю, я не знаю, есть ли кто-то еще живые ученики этого ребе, я боюсь, что нет. А почему, если был бы сегодня жив, ему было бы 104 года. Ну, до возраста Рабби Хаим Рукин, Аарона Эпштейна. Вот представьте себе тот вклад, который внес в передачу Тора следующим поколениям, этот самый никому неизвестный ребе. Никому неизвестный ребе. Это большая почта для размышлений. Понимаете, есть еще похожая история. У нее есть два варианта. Но нам достаточно... Каждый из них нас вполне устраивает, чтобы еще просто объяснить. Кто-то немножко знает мир Торы сегодня, не в смысле о том, как построено, в смысле изучения Торы, современный мир Торы, знает, что сегодня реально ишивот, мы все ученики Рабби Хаима Соловейчика из Бриска. Его ученики, они были величайшими главами ишивы, и реально он открыл совершенно нашему поколению глаза, понимание глубины и красоты, и ясного протяжения Торы, рассказывает, что его подход к изучению Торы он научился от своего ребе в хедере. Опять же, от ребе сейчас не знаю, кто-то его знает. В нем было что-то в понимании Торы. Он сам не был великим человеком. Мне это еще неизвестно. У меня было что-то в его понимании Торы, что пробудило Рабби Хаима, его ученика, которого тогда еще не называли Рабби Хаим, просто Хаимки Соловейчик, вот это назвали. Что-то, что-то дало силы ему дальше осветить по всему поколению величайшим сведущим Торы, которые были его учениками, он как бы увидит Тору через очки, которые раньше эту вещь не видели, не понимали. Он раскрыл огромный, не просто какие-то темы в Торе, он дал подход, которому следует сегодня уже несколько поколений. Это живительная сила всего мира Ишив. И... давайте просто поймем, как это касается каждого из нас. Каждого из нас. Знаете, тут можно привести много примеров. Я хочу коснуться одного принципиального примера. Одну историю. Есть один друг, старый друг. Он в прошлом, не в прошлом, но сейчас тоже в какой-то мере. Он бизнесмен, занимается алмазным бизнесом. Ну, когда-то он был человеком нерелигиозным, делал чуву. Мы с ним когда-то вместе учились в Ишиве Мир, Хавруты учились какое-то немало времени. Он как-то рассказал историк, что его побудило его сделать чуву. Одна из вещей, это была не единственная. Он был в Бельгии. В Бельгии, известно, тоже там есть, по-моему, в Брюсселе. Там это алмазная промышленность, там это Зверцестрой, в Бельгии, сейчас еще в других местах. И там, и тут, там это вотчина евреев. И у него было договорено на встрече с одним из местных бизнесменов, был таксальный еврей, значит, время, скажем, примерно на 11 утра. Он пошел заранее, нечего было делать, и ждал прихожей. Спросил, может, можно заранее принять? Он сказал, нет, сейчас хозяин занят. Он думал, может, кто-то, может быть, у него есть. Пришло время в 11, к нему заходит, а у него пусто, не было никого, и до этого тоже. Спросил, а почему мне нельзя было принять раньше? А до этого, он ответил ему хозяин, а я учился. Я учился. Он еще был поражен. Известно, время, деньги, бизнес. Делают дела. Оказывается, его, вот у бизнесмена, который пришел, есть вещи, которые выше бизнеса. Выше бизнеса. Его учеба – это выше бизнеса. Как ему учитель, американцы говорят «the time is money», а у нас говорят «the time is life», а время – это жизнь. И это его потрясло, эта вещь. Ведь у каждого из нас, который занимается больше, который занимается меньше, но вопрос, как он это делает, какое-то занимает у него, какую важность, я думаю, этого, как в его жизненной системе ценностей, насколько это важна его учеба для него, для его семьи. Это просто пример. Знаете, я знаю, здесь ситуация, когда людям часто приходится тяжко трудиться на пропитание. Тяжко. Надо 8-9 часов в день работать. Есть такая вещь, с этим не спорить. Вопрос, когда человек дорывается до свободного времени, что он делает дальше? Он ведется к книге или усаживается в кресле, против экрана того или другого, или еще чего-то еще другого. Он уже поучился 5 минут утром. И может и почитает Криат Шма вечером. Я не могу, понимаете, это... Я, к сожалению, далек от этого уровня. Я говорю, просто две истории. Две истории о великих людях, Но тут есть чему учиться. Наша русская община еврейская знакома с Равзвулом Шварцманом Шлита. Большой раввин, внук Арона Котлера. Как-то я не помню же, на каком-то брите, по-моему, с ним как-то разговаривали, спросил его, может, что-то мне рассказать про деда Арона Котлера. Он мне рассказал. То, что обидел ребенка. Арон Котлер, у него не всегда было время много учиться. Он нес время ешивы и всех дел на еврейской общине и в Америке, в Эрец-Исраэль, расставать еврейское воспитание, которое воспитывало кто, по-настоящему кто ли, называемый хинух ацмаи, независимо от образования, требовалось денег, денег не было. Так что делал Арон Котлер? Он обходил богачей, не с личным шофером, а шофером, а ездил по Нью-Йорку в Сабве. Это вот печально известном Нью-Йоркском метро. Я там ездил, но это не самое приятное место, скажем так. Так мне рассказал Равзвул Шварцман сцену, в которой он присутствовал, когда вечером пришел домой очень-очень усталый Арон Котлер. Он зашел в дом, дал жене список, не точно, сразу стремился к стендеру с гемарой. По дороге он дал жене список, кому еще надо ему позвонить. У него было много еще дел. Сел учить гемару, жена бежала, ему набирала телефоны, дала ему трубку, он говорил. Даже не клал телефон на место, поставлял его, возвращался к учебе. Она набирала следующий номер, говорил, и так. А глаза его были в море. Глаза, не то глаза, и душа-то была, а не глаза. Сразу были просто проявления. Понимаете, есть всегда... Есть аналогичная история с Хафицхаймом, немножко в другой форме она была, но тоже самое реально. Какая-то женщина в Варшаве оставила завещание, что она оставляет завещание для ешивот 80 тысяч рублей. Была огромная сумма по тем временам. И, конечно, там нашлись какие-то родственники, которые, так же пожелать деньги получить себе, несмотря на завещание. И вот поехал Хафец Хаим, провел в Варшаве 2 месяца, пытаясь спасти деньги для Миратор. Это огромная сумма, 80 тысяч рублей. Я помню, что мне бабушка рассказывала, что она зарабатывала сейчас в гимназии в Одессе рубль в день, я этим, наверное, накормила семью, так она была сиротой. Рубль в день это было. Хафецхаим удалось спасти 40 тысяч рублей из 80. Вернулся домой, уставший, уже был не первой молодости тоже. Добрался до Радина, не на машине, понятно. Поезд, потом лошади, как телега и так далее. Пришел домой, бросился к гемаре, начал учиться. Это звучит для нас часто просто как то, что ну это великие люди. Это, ну что мы, что я. Но тут есть одна вещь. Нам надо, знаете, достоинство этих великих людей было в том, что они удостоились ощущать величайший вкус, жизненную силу в Торе, которой они занимались. Как-то мне сказал Рав Шимшон Пинкус очень такую интересную вещь. Меня вначале немножко, так сказать, насторожило, но сказал, что он не верит, что были какие-то великие люди, которые стали великими в Торе, без того, чтобы любить учиться. Любить учиться. Вот тут у нас есть очень принципиальная вещь. Мы хотим Тору передать нашим детям. Наши дети для этого должны видеть, что для родителей, для папы и для мамы Тора – это жизнь. Даже если папа тяжко работает, даже у папы есть всякие дела, но всегда вопрос, где человек живет. Его радость жизни, тогда, когда он видит выражение, стоит перед экраном, не с гморой, имею в виду, и слушает новости в такой иной форме, и читает газету, и в радость жизни, когда он учится. Получится. И это то, что мы можем, если мы, допустим, еще кто-то из нас думает, что он уже не может стать великим в Торе. То есть Раби Акива стал великим в Торе, когда он учился в 40 лет. Так, надо вещь тоже знать надо. Ну, он думает, что он начал не в 40, а в 45, поэтому он уже думает, что Раби Акива не станет. И кроме того, ну, было немного Раби Акив таких, было немного. Но есть одна вещь, которую он да может сделать. Это устремление к учебе. И тут необходима молитва и работа учиться так, чтобы эта учеба доставляла радость. Понимаете, нельзя. Мы не можем детям делать представления. Я сейчас выслушал то, что Полищук рассказывает, и думаю, побегу сразу к Гмаре. Ну, представление Малаха хватит на 1-2-3 дня, но не на больше. А тут есть, мы сейчас движемся к Шивот. Мы хотим удостоиться Тор. Мы хотим удостоиться каждый из нас своего истинного, личного удела, который является его источником, его жизненной силы. Источником жизненной силы, источником радости, источником веселья. То есть, чтобы он в этом жил. И нам для этого надо готовиться и удостоиться получения Торы заново в Шивот. Это должно предшествовать у каждого из нас ощущение всевозможных настроений и грязи, которые у нас есть. Это принцип, как пишет книга Зоар. Отсчет Омера это соответствует 7 недель чистых дней у мужчин и женщин, у которых есть нечистота. Чистые дни – это дни очищения. Поэтому нам надо… Это не так просто удостоиться радости Тор. Требует нас работы, требует истинной чувы. Однако скажу одну вещь. Есть в нашем поколении раскрылась великая-великая милость и благо Творца, что он дает возможность ощутить радость изучения Торы даже людям, которые, если вы говорите по мере суда, это, мягко говоря, недостойно. Я бы сказал так, если бы не это, у нас не было бы шансов. Не было бы шансов. Да, дается. Это запрещен большими-большими порциями. Всевышний хочет нам добра, поэтому, зная наше печальное состояние, он дает нам попробовать, он спускает нам кислородную маску. Часто в том темном месте, где мы находимся, чтобы мы вдохнули воздух и захотели обрести жизнь заново, но требует нас безусловно работы. И это то, что мы все хотим удостоиться, каждый из нас в отдельности, и наш в целом, в Шивот, расстроиться заново у дела в Торе, у дела такого, чтобы радовались ему, и чтобы люди смотрели на нас и видели людей, которые радуются Торе, радуются вере, радуются исполнению заповедей, что не было... Ой. Есть, чтобы на нас была видна эта радость. Когда она у нас будет, то и наши дети это увидят, они захотят учиться, и другие это увидят, захотят учиться. И так каждый из нас может быть, вложить свою небольшую, вроде бы, но принципиальную лепту в том, что Тора не забудется нашего народа. Всего хорошего.